Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Дмитро Лукашук. І наш стрим, як звичайно, можна не тільки слухати, але й глядіть про аккаунти Єврорадіо у соціальних сітках: Facebook, Однокласники, ВКонтакте, на каналі YouTube. У 2004 році на звичайної київської квартири студенти на чолі з режисером Леонідом Кантором придумали простою, але шальону гульню з табуретом до океана. У 2010 годзе Леонід Кантор прапанаваў далучыцца да гэтай вось акцыі, якая мела на сваім таком звышмэце данесці нейкі зэдлік да акіяна пешкам і беларусаў. І вось сёння ў нас у студыі два гэтых беларуса, які далучыліся да гэтай акцыі і прайшлі такі праз фактычна увесь свет да акіяна з зэдлікам. Верасень і Женя Манцевіч. Женя Манцевич, так вось офіційно гучить, і Верасень. Може, так само треба ніяк так от...
Ну, мені хватає, спасибо.
І вам дякую за ваш дякую, як кажуть. Але давайте от ми собралися для того, каб розказати, що по виніку ось гэтай вандровки був зроблений, адзнятий, зроблений, змонтажований фільм, адмысловий такий авантюрний, пригодніцький, документальний фільм. Яна по-українську фільм, гэтая стужка називається «Людина з табуретом». І 11 ліпеня буде презентація, беларуская презентація гэтага фільма. Але перш чым дойдзем да фільма, давайце ўсё ж такі для тых, хто не памятае, як гэта адбывалася. У 2011 годзе Еўрарадыё рабіла вялікі рэпартаж пра вашую вандроўку, вы расказвалі, фоткі паказвалі. Але прайшло шмат часу, шмат падзей, нагадаю, новае пакаленне вырасла, можна сказаць. Ось у вас дзіцё нарадзілася з таго часу. Узгадаем, як гэта было. Женя, от што прымусіла цябе, дзяўчыну, от узяць і рызыкнуць, пайсці пешкам, аўтастопам, некуды вот з табурэтам, з зэдлікам. Ну, ладна, Верасень зэдлік нёс, я спадзяюся. Але от чаму вырашылі далучыцца да гэтай акцыі?
Ну, а хто не хоча пайсці куды-небудзь у падарожжа, у невядомыя краіны, у Лацінскую Амерыку, тым больш з зэдлікам. Ну, вядома, можна заўсёды прысесці, адпачыць. Ну, проста вось быў чалавек, Лёня Кантор, які гэта ўсё прыдумаў, і з такім запалам ён пра гэта ўсё расказваў, што кожны чалавек, якога ён сустракаў, загараўся гэтым жаданнем і хацеў ісці з ім у падарожжа.
А дзе вы, дарэчы, з ім сустрэліся, як пазнаёміліся?
Ну, гэта такая крыху містычная гісторыя. Я тады жыла у Киеве, здымала кватэру і лазіла па кіевскіх аккаунтах ЖЖ і знайшла фотку сцяны маёй кватэры, дзе я жыла. Там былі горы, такія сонцы намаляваны, чалавечак з заплечнікам ішоў. І я пішу гэтай дзяўчыне, якая вывесіла гэту фотку: "О, я тут жыву". А яна піша: "О, а мы тут жылі да вас". Это аказалася Діана, жонка Лёні, і ось я яе запрасіла ў госці, яна прыйшла, яны расказалі пра сваё падарожжа. Ось так і пасля мы з Лёнем пазнаёміліся. Як бы зусім выпадкова.
Я так зразумеў, што такім маторам і хто прымаў рашэнне, што трэба вось ісці, гэта была Женя. А цябе вот як, Верасень, яна падбіла на гэтае?
А мы з Женей пазнакоміліся в метро в Варшаве. Я тогда там жыл, учился, и Женя приезжал по работе. И вот она рассказала всем варшавским белорусам про такую вот идею. И всем это понравилось, все загорелись. Но вот до конца, до выхода в путешествие дошел только я из тех вот белорусов. Вот так вот все и началось.
Вот усе хацелі паехаць, а ў выніку атрымалася, што толькі хацення да рэалізацыі хапіла ў цябе вот гэты шлях прайсці.
Ну, да, как-то так выйшло.
Жені было цікава паглядзець гэтыя новыя краіны. А табе што было цікава?
Ну, тоже интересно. Там былі интересныя людзі. Мы уже познакомились, вот съездили в Украину, познакомились с украинцами. С нами шёл ещё один беларус, его зовут Кирилл Кравцов. Поэтому не два белоруса, там трое было. Ну, мы не ездили часто вместе, но все равно. И, в принципе, такая идея путешествия по миру мне понравилась. Она всем нравилась. Просто что найти в себе силы на подготовку и на то, чтобы вот так вот бросить все и на год куда-то уйти, ну, они нашлись не у всех. И вот, как оказалось, у меня нашлись, не знаю откуда.
Ну, а не было такого, что да, клас, вот про свой свет, пройти подороже, але гэты зэдлік тягнуть на плечах, ну, не будешь дзяўчына его тянуть, это ж мне ўсё давядзецца, увесь час его тягнуть, можа, ну его?
Ну, вначале было непонятно, да, что это реально, что это такая, что это реальный деревянный табурет с кухни, что он весит, и что, когда ты идешь, у тебя есть весь твой дом за плечами. У нас еще были музыкальные инструменты, и тут еще этот табурет. И действительно, к концу путешествия он меня достал.
Мы его ненавидели.
Да, и самый счастливый был момент, когда мы его поставили, и все, его не надо было нести, не надо было за него переживать, потому что очень часто мы его где-нибудь забывали. Ну, потому что такая штука вроде бы не сильно нужная, и когда забываешь, кто за него ответственен, ну, в том плане, кто будет за ним наблюдать, вот... Куда-то выходишь, уже понимаешь, его нет с тобой. И вот в этот момент, о, надо возвращаться. И вот когда последний раз мы его оставили, мы все друг друга подкалывали, что все, табурет забыли. Ну, все, окончательно забыли.
И вот но у нас реально были фантомные такие тревоги. После того, как мы уже покинули в океане зэдлік. Ой, а где зэдлік? А, все нормально, нормально.
Слушайте, ну вот ситуация саправды такая. Вот, например, вы забыли его где-нибудь? Ну, вот вы же его забывали? Вертались за ним. А коли уже отъехали, скажем, там на пару сотен километров, и вот что тогда робить?
Возвращались люди даже, ну, мы не всегда вдвоем его несли, было несколько табуретов, разные были команды, были еще россияне, у них был табурет, украинцы, у них был свой украинский табурет, который они в путешествии потеряли, и вот у нас был табурет, и мы его, ну, вот, передавали из рук в руки, и было так, что, да, даже надо было из Панамы в Колумбию перелетать, и вот отложили выезд, потому что забыли, возвращались за этим табуретом.
И, до речи, я скажу, что я так само носила зэдлік. У нас были дежурства по тем, кто носит зэдлік, але у этого человека были так само пераваги, потому что, коли ты несешь зэдлік сегодня, ты на ему сядишь. Коли, например, хочется отпочить под час аутоспыну, вот сядишь на зэдліку.
Слушайте, а вот с украинцами, тыми, якія свой зэдлік згубили, их что, зняли с дистанции? Вот и я, что с ними было?
Ну, они придумали очень интересную такую фишку. Был еще один маленький табуретик, его несла дочка Леонида, Магдалена, Магда. И они, ребята в конце просто взяли этот маленький табуретик и поставили его, ну, уже в конце. То есть у них такой был запасной вариант, поэтому очень... с таким вот, с умом подошли.
Ага, то есть Леонид, які придумал гэтую, всю гэтую арт-кампанию, и его группа изгубила табурету зэдлік у выніку.
Ну, не он конкретно сам был такой, там, хлопец Сережа Борисов, и вот в автобусе он ехал по Бразилии, он как-то там выпал с вещами, и все. Когда он уже приехал на конечную станцию, оказалось, уже нету. И вот Сережа вот как-то вот он неактивно его искал.
Ну, была после идея у Лёни зрабіць такі квест, отправить людей, якія хочуць знайсці гэты табурет у Америку, и каб вось так само люди ездили по Латинской Америце по следах нашей экспедиции, каб яны шукали гэты зэдлік. Ну, уже, я думаю, на жаль, не знайсці гэтага зэдліка. Ну, але пройти этим шляхом еще можно.
До речи, белорусский гэты зэдлік, ён, який его родовод, ён откуль, вот, зроблений руками, куплений у краме, там, забраний з нейкой там кинутой хаты, вот, откуль ён?
Это вообще интересная история, потому что изначально нас, белорусов, там, кто хотел выезжать, было человек 20, американские визы, это получили 5 человек, а вылетели из Беларуси в Нью-Йорк 4. И по статистике, по статистике каждый четвертый белорус остается в Штатах, кто приезжает. И вот у нас был участник, участница Вика Малаева, это был табурет с ее кухни, город Гомель. И вот Вика, она дальше Нью-Йорка не двинулась, осталась в Нью-Йорке, там уже, я не знаю, что там, убежище попросил.
Ну, да, что это фильм «Брат 2», да? Я застаюсь, да?
Ну, Вика отправила свой зэдлік замест себе, и мы его вот донесли до краю света.
До речи, не только пригодов, я так разумею, было разных шмат, починаючи с того, что один чалец команды застався в Нью-Йорку, и завершаючи тем, что, насколько я разумею, подчас этого подорожжа вы все-таки побрались шлюбом, так?
Мы пабраліся шлюбам у пачатку падарожжа ў Нью-Йорку. Ну мы не планавалі так. Мы хацелі ў Беларусі пажаніцца яшчэ перад падарожжам. Мы прыйшлі ў ЗАГС, і там нас злая цётенька адправіла, сказала: «Вы так хутка не можаце пажаніцца, што вы думалі, тут чарга і там некалькі месяцаў чакаць і ўсё такое». Ну,
гэта мы... вам не тут.
Плюнулі і паляцелі ў Нью-Йорк, а ў Нью-Йорку там уже падумалі: «А можа быць, тут паспрабаваць?» Прыйшлі, а там падаеш заяву, 24 гадзіны чакаеш, вось і ўсё, і жанатыя.
Потым яны здзіўляюцца, што ў нас насельніцтва колькасць змяншаецца. Шлюбы трэба хутчэй проста рэгістраваць, і ўсё будзе добра. А ўвогуле, от ішлі вы па розных краінах. Ну я разумею, можа быць, па якіх-небудзь там афрыканскіх краінах там ішлі, знаеш, там шмат хто ходзіць з рознымі катомкамі, з зэдлікамі, але от па Амерыцы, па Нью-Йорку ідзеце і зэдлік з сабой нясеце. Там не глядзелі на вас як на не буду ўжываць слова непаліткарэктнае.
Ну, гэта залежыць ад краіны. Шмат дзе глядзелі. У некаторых краінах ёсць цэлы рух такі людзей, якія падарожнічаюць з заплечнікамі, і там на нас просто все так: «А, ну ясна, мачылі». Яшчэ адны, так. Ну, то бок мы стараліся падарожнічаць па маленькіх вёсках, па такіх дарожках, якіх няма на мапах, каб не заходзіць у вялікія гарады, толькі калі нам трэба візу, напрыклад, зрабіць. А таму ў такіх маленькіх вёсачках людзі рэдка бачаць падарожнікаў, і ім сім вельмі цікава, і таму...
Яны думаюць, што ўсе падарожнікі, вандроўнікі ходзяць з зэдлікамі.
А в Нью-Йорке нас, кстати, просто узнавалі свае, я имею в виду постсоветскія людзі, потому что сидзець на табурэтках в кухні, это такая, ну, походу, это наша только такая традиція у всех, хто в Советском Союзе. Или родился, или вот эти вот квартиры получил. И вот нас тогда просто узнавалі, подходили... разговаривали, потому что понимали, что мы не местные.
Ну и ввогуле беларусы мало подорожничаются, а по Латинской Америце еще меньше, а по маленьких местах еще меньше, тому, ну, люди ведают в основном про беларусов, те, кого мы сустракали, в основном по нас. И они думают, напевно, что все беларусы прикладно такие, тому вот одна залежала.
Что у каждого беларуса есть зэдлік, який он постоянно носит с собой, еще повинно... Вы ж расказалі, што...
Яшчэ скрыпка і гітара.
Да, што ў гэтым зэдліку яшчэ і цвік тырчыць, вот так вот. І беларусы прызвычайваюцца так сядзець.
Ну, амаль, амаль.
Ну, ўвогуле, што засталося зараз? От прайшло ўжо колькі 8 гадоў з таго падарожжа. Што засталося ў памяці, апроч некіх такіх... ярких, вясёлых падзей. А было што-то вот такое, што калі вот там гатовы былі там завярнуцца і вярнуцца назад, ці казаць: «Верашні, да бачыць я цябе болей ўжо не магу, згінь ты адсюль», ці яшчэ вот што-небудзь непрыемнае такое, ці вот гэта ўсё з часам сыходзіць з памяці?
Ну, не было нічого такого непрыемнага. Мы не сварыліся ўвогуле ў падарожжы. Неяк все так было добра. Наадварот, у мяне былі такія жахі, мне сніліся начамі ў падарожжы, што я вярнулася дадому, што я не дайшла да канца, і вось я ўжо дома, і я такая думала: «Блін, як мне назад у Амерыку паляцець? Што гэта такое? Я ж яшчэ не аднесла зэдлік». А пасля, калі прачыналася: «Оху, ну нармальна».
А ў цябе якія жахі былі?
Тоже никаких особых жахов не было. Ну, это весь год путешествия. Год путешествия, ну, это лет 5 обычной жизни. А сейчас, я думаю, может и 10, потому что день очень интенсивный. Вот с утра просыпаешься, ты не знаешь, где будешь ночевать, и ты встречаешь, не знаю, можешь 10-20 человек встретить в день, с ними со всеми переговорить. И...
проспевать 3 концерты.
Да, все очень растягивается. Но я помню, что да, со здоровьем были всякие проблемы. Нападали там грибы, вот на мне росли грибы, это, на лице росли, мне пришлось отрастить бороду, там, на руках. Ну, тропические всякие...
У меня аллергия была в Колумбии неведомого походжения, так.
Когда начинается большая температура и много влаги, то на тебе, ну, жизнь хочет то, тоже пожить немножко, и вот оттуда надо успевать сделать ноги. Или я как-то был разрезал руку, а там не было ни скоро, ничего, там везде, вот, допустим, в Эквадоре огораживают любой забор, это колючая проволока, ну так у людей принято. И я вот упал был, и вот кровь идет, и нету ни скоро, ничего, и вот идешь час, и там от вулкана какого-то, у нас нет с собой аптечки, потому что мы оставили ее там, ну рюкзаки оставили, и вот... кровь идет, и вот так, ну, просто вот рассуждаешь себе, дойдем, не дойдем. А потом полиция нас подвезла в сельскую аптеку, и там за 45 долларов зашили. И вот я помню этот момент.
И сделали прищепку от слупняка.
Да, потому что вот все же забывают эти прививки делать после школы. Вот там вот делали, а потом не делают. А вот зря.
Дарэчы, пра 45 долараў. Я так чытаў, памятаю, што такой, ну, умовай, не умовай было, што ідзеш, ну, фактычна без грошай, а там ужо па ходу нейкім чынам зарабляеш. Вот вы як зараблялі грошы на тое, каб жыць?
Ну, мы у Нью-Йорку, вось першапачаткова мы прылецелі ў Нью-Йорк, і там мы зарабілі, верасень у рэстаранах працаваў, я на скрыпцы іграла на Таймс-скверы. І вось тое, што мы там, па-моему, 3000 долараў зарабілі, прыкладна так, на дваіх, і вось з гэтымі грашыма мы год падарожнічалі.
То есть 3000 долараў вам хапіла на падарожжы амаль што год праз усю гэтую Афрыку?
У нас даже Америку. Осталось, потому что вначале мы всегда экономили, и ну как-то так получалось.
Верасень, ты почал рассказывать про то, вот, как вы там зарабляли гэтыя гроши. Вот сапраўды, ну, добро, у Нью-Йорку можно было зарабить, але вот, скажем, коли где-нибудь у невеличкой вёсцы, там, у Мексицы, там, ти, у Аргентине, ти, где вы там еще были, про какие выходили, вот там-то что вы могли, який концерт дать? Тебе это была экзотика такая?
Да, в любом месте, где живут люди, там есть еда и ночлег и все остальное. А если ты еще, тебе есть чем поделиться, ну, в нашем плане это была культура, мы пели белорусские национальные песни, то везде нас кормили. В принципе, денег, говорю, мы вначале так экономили, что в конце, когда уже пошла Аргентина, мы стали шиковать, стали пить вино, там дешевое, там мясо есть, потому что до этого мы так, ну, скромно, как можно дешевле жили, а там уже надо было куда-то эти деньги уже слить, потому что, ну, не ехать же домой с деньгами. И домой мы в ноль приехали.
Ну, я не скажу, что так уже у нас были гэта лишние гроши, просто мы себе вырашили дозволить у концы подороже, крыху больше, чем мы себе могли дозволить час подороже.
Скажи, Женя, а вот не было николи таких перастярогов, ну вот едем по гэтых вот таких вот мясцінах, дзесьці, может быть, далёка от цивилизации, ладно, там поранился, аптеки нема, хуткай не выключишь, а раптом какие-нибудь злодзеи и будут приставать?
Ну, быў у нас адзін выпадак, калі кіроўца грузавіка, з якім мы ехалі, спрабаваў да нас абодвух прыставаць.
Да абодвух адразу?
Да абодвух, так. Ну, але мы, ну, удалося нейкім чынам разруліць гэту сітуацыю, ён нас высадзіў на бліжэйшай запраўцы. Ну, было так страшнавата, канешне, але больш такіх сітуацій не здаралася, і, в прынцыпе, я пра іх не думаю. Ну, калі будзе, то будзе. Ну, то бок, а што мне ехаць і думаць пра тое, што зараз нейкі злодзей будзе? Звычайна спыняюцца добрыя людзі, то бок, калі чалавек ўжо табе спыніўся, бачна, што з цябе няма чаго ўзяць. Мы такія былі ўжо абодраныя ўсе. То, ну, спыняюцца людзі, якія хочуць дапамагчы, ці каму цікава, што гэта за такія людзі ідуць.
З зэдлікам на плячах.
Ну, нават мне, як нам здаецца, нам бывало, часам спыняліся крымінальныя аўтарытэты. Там у Мексіцы адзін дзядзька спыняўся нам, ну, відаць, што ён быў нейкі там такі не просто дзядзька, так. І ён нас і да сваёй мамы вазіў, прасіў, каб мой канцэрт далі, і туды, і сюды, і то бок. Нават бандюкі добрыя бываюць.
Ну, пашчасціла вам. Верасень, а у тебе ни разу не возникало думки, что вот что я буду робить, коли вот какие-нибудь там гвалтауник будет спробовать напасть вот на твою жонку уже на той момент?
Ну, тут, конечно, ты сталкиваешься с такими разными ситуациями. Мы путешествовали в том числе через самый опасный город мира, Сьюдад-Хуарес, это граница с Мексики и Штатов, через Гондурас, где там количество убийств на душу там населения просто там огромное. Но дело в том, что когда мы там путешествовали, мы там были немножко в другой роли. Когда преступник выходит на свою вот такую вот игру, ну, куда он там на дело идет, он ищет жертву. А мы, когда бы где-то путешествовали, то мы как бы к ребятам шли, и они не понимали вообще, что происходит. И когда идешь по какому-то криминальному городу, ну, вот идет, стоит такая вот компания молодчиков, вот видно, ты им не нравишься сразу, но ты к ним идешь специально, ищешь лидера и начинаешь с ним разговаривать. Ну и дальше там надо или концерт, или что. И он не понимает, что происходит. Он не вышел, ну, на дело. Вот ты к нему подошел. И в этот момент у него срабатывает гостеприимность. Он выносит хлеб-соль. Ну, по местным, ну, у них там вместо хлеба-соли кокаин. Но просто в этот момент у него раскрывается душа. И вот, в принципе, так мы ездили.
Выносит хлеб, кокаин, да? Вы па выніку гэтага, от мы ўжо вяртаемся да самага пачатку нашай размовы, па выніку гэтых падарожжаў усіх, і вашых, і там украінскай групы, расійскай групы, быў зроблены фільм. А хто вас здымаў? Вот падчас этого ўсяго.
Напомню, Вера с ней расскажет.
Да, я расскажу. Это фильм, на самом деле, снимался, да, как просто про табуретное путешествие, но вот сам этот режиссер этого фильма, он в прошлом году погиб, это самоубийство, и часть из этого как бы самоубийства пошла в фильм, и фильм немножко поменялся, получился фильм о человеке. Больше мы там есть в этом фильме, но это фильм вот об инициаторе этих путешествий, о Леониде Кантере, и больше там раскрывается его личность. А снимали нас, ну, у нас была камера с собой, у Леонида была камера с собой, потом уже после фильма, после, вернее, путешествия еще снимали какие-то вещи, но в основном, говорю, это фильм вот именно вот о таком лидере.
Ну, сами отремливаться сдымали.
Да.
То есть вы ехали, думали, где вам переночевать, как вам дойти, где заработать себе там на хлеб
с колбасой,
с водой. Да. И одночасово еще мусили себе не так вот там с дымки робить.
Ну, да, но ты тоже часто это не делаешь, но вот первое время, да, на это сил тоже хватало. Потом уже устаешь, и уже не так интересно это.
Ну, так как мы были недосвеченные, у нас просто была камера, и мы просто сдымали часом цікавые некие моменты, а Леонид, он режиссер, и тому у него уже некая была идея в голове, как он это бачит, что он хочет сдымать, и тому я думаю, что именно ну, с его кадра в основном фильм и отрымался.
До речи, вот я не ведаю, как так отрымалось, я глядел с того нашего материала, за 2011 год, где было там ваше великое интервью там, с фотками из разных краин. Я на этой фотке вот бачу Женю, бачу там Верасня, але не бачу Зедлика. Вот як так атрымлівалася? Вы вот он так уже надокучив, что вы его в кадр не брали.
Мы не всегда шли только с ним. У нас же было, говорю, трое белорусов, и мы по очереди передавали друг другу. А встречались мы тоже не так часто. Ну, по всему этому, по маршруту. Ну, бывало так,
раз
что разъезжались...
Раз на полтора месяца действия.
Да, прикольно. Это в среднем. Иногда и больше нас ну, не было. Поэтому не всегда он был именно у нас. Вот мы его передавали как такой, как факел, эстафетную палочку.
Вы пришли, дошли до своей конечной кропки на мыс Горн, поставили там гэты зэдлік, и все, а домой вернуть.
Но мы конкретно не на мыс Горн, а до Ушуаи мы дошли. Это ну, материковая кропка там.
Это не материковая, это уже острова, но дальше ну, дороги нет. Конец вот
так,
цивилизации.
Ну, официально, да, лечится. До мыса Горн доплыли только Леонид разом с Кириллом Кравцовым, белорусом. Вот. Ну и мы с задовольнением наш зедлик покинули там у океане и полетели после до дому. Ну, как бы была, мы это такая, так, с табуретом до океану.
Возьми. А уявите себе, как вы его после всего этого поставили, там, фоток, видео зробили, там, может быть, автографы какие-нибудь там поставили и вернули домой. Это ж такий раритет.
Ну, это было б банально, мне здаецца. А вот ісці целый год с гэтым зэдліком и иметь магчимость поставить автограф и привезти его до дому, але в той же момент просто кинуть в океане, мне здаецца, что это прикольней.
Ты згодны?
Конечно.
Конечно, бо ему б довелося его тягнуть назад. Конечно, лепш покинуть. Ты не имеешь, вот першапачаткова, вот Верасень сказал, что по выніку стужка крыху атрымалася по своей... насыченности, вогуле по идее крыху іншая от першапачатковой. Я вот читаю, что эта вот стужка повинна была стать манифестом от вечной силы человечьих мар и ее могутным здейснением. А у вынику что отрымалося?
Ну, получается, что главный герой этого фильма, ну, как Леонид Кантер, он ушел из жизни. И дело в том, что наверное, есть светлая сторона человека, которую он показывает всем там сильную, а есть такая темная, которую он не показывает, но с которой все равно приходится жить. Я думаю, так у каждого человека есть парадный вход и где-то там сзади есть подъезд. И вот, вот фильм, получается, стал более честным в том плане, что есть люди, которые, для которых нет границ, которые могут там переходить через, там, не знаю, переплывать океаны, там, всякие преграды преодолевать, но все равно внутри живет такой человек, которому может быть очень больно, или еще какие-то, он испытывает такие человеческие очень чувства, и от них он никуда не может уйти. Даже такой сильный человек, он не может от них уйти. И вот фильм, я думаю, как раз о том, о чем вы говорили, что там манифестирует там эта воля, прага до свободы, как у них, как украинцы говорят, жага до життя. Но в то же время есть и такие вещи, которые тоже важны. Ну, это вот как внутреннее самочувствие, вот куда все вот всякие религии, там практики идут, чтобы найти свое спокойствие. Не все его находят.
Скажите мне, ну вот, Женя, давай, может, с тебе почнем. Вот Женя Манцевич до этого подорожжа и Женя Манцевич год пасля. Яны чем адрозніваюцца?
Ой, усім. Ну, па-першае, я адчула рэальна, што межы не такія моцныя і не такія непраходныя, як гэта магчыма здаецца.
Ты кажаш пра межы канкрэтныя паміж дзяржавамі.
Не толькі, усякія межы, умоўныя межы таксама. Таму што я пабачыла, што там, дзе мне здаецца, што немагчыма штосьці зрабіць, яно аказваецца магчыма. Я ніколі не думала, што можна год ехаць, ну, не маючы там зарэзерваванага гатэлю ці яшчэ што-небудзь такое. А можна, наказваецца. Ну, я зразумела, што я, напрыклад, хачу ў вёсцы жыць. Мы пасля пераехалі, пасля гэтага падарожжа пераехалі жыць у вёску, таму што гарады ўсе адзін на адзін падобны. Гэта мы таксама падарожжа пабачылі. Ну...
Вось, вот ты хочаш сказаць, што горад у Беларусі, якая-нибудь умоўная вілейка, падобны на горад дзе-нібудзь там у Аргентіне.
Канешне.
Правінцыйны.
Адзін в адзін.
Сто пудоў. Тыя ж всякія абутковыя крамы, аптэкі, рэстараны, ну, і жылыя комплексы. Яно, можа быць, троху выглядае, гэтыя будынкі па-іншаму. Але нам, напрыклад, у Лацінскай Амерыцы усе мясцовыя вельмі імкнуліся паказаць свае гарады. Паглядзіце, якія класныя, якая класная архітэктура. А гэта каланіяльная архітэктура, уся такая, як уся Еўропа. То бок, мы гэта ўжо ўсё бачылі. А, ну, ім здаецца, што гэта, ну, штосьці такое класнае. А нам, наадварот, хацелася пабачыць тое, што не каланіяльная культура, а тое, што іх адвечнае, тое, што ў іх было. Гэта можна было пабачыць якраз такі ў маленькіх гэтых вёсачках, тое, як людзі жылі заўсёды.
А ты вот як змяніўся?
Ну, тоже все изменилось. И, допустим, я полностью простил всех, на кого мог как-то дуться до этого путешествия, потому что это все какие-то были такие уже мелочные обиды. Ну, человек обычно обрастает, можно так дуть губы. У меня вот никому не осталось никаких претензий. Потом я выучил вот в путешествии 3 языка, вот просто на слух. И оказалось, что это так несложно. Если тебе очень нужно, ты очень быстро учишься, что лучше... Что лучше такое, ну, что это, если сзади вот обрыв, то это лучше трамплин, если ты уже отступать тебе некуда. Потом с людьми, что можно общаться, ну, довольно интенсивно, так-то побаиваешься людей, которых там не знаешь, а тут тебе необходимо найти ночлег, и ты вот ходишь, и вот его все равно находишь. Пропал страх о том, где переночуешь ночью. Вот, может, даже вот сейчас вот ты не знаешь, где будешь ночевать, и вообще не парит. Нету никакой вот по этому поводу нервозности, потому что это какая-то вообще ерунда, а не проблема. Что, потому что завтра все равно настанет. Даже сегодня ты, не знаю, вот такой сложный день, то можно сесть на лавочку и подождать, придет утро.
Так само гэта была вось найлепшая школа, не толькі моўная, але школа геаграфіі, школа палітыкі. Таму што ўсё, што мы тут бачым па тэлевізары, ў навінах, яно настолькі выбарчнае, настолькі часам не так, як на самой справе. Проста калі ты ўжо едзеш там і сустракаешся з мясцовымі людзьмі, ты сапраўды разумееш, дзе што, як, якая краіна за якой і чаму там яны сварацца ці яшчэ штосьці такое.
Дарэчы, вось Верасень паглядзеў на тваю пагоню на шапцы, так подумал, часам вот беларусы, калі едуць куды-нибудь за мяжу, калі хочуць узяць якую-нибудь символіку, бяруць з сабой бел-чырвона-белы сцяг. Вот не бачыў, каб хто-нибудь паехаў турыстам ці вандроўнікам за акіян і взяў з сабой чырвона-зялёны. Ты не менш, вот вы апроч зэдліка што-нибудь бралі з сабой такого, вот каб падкрэсліць сваю нацыянальную прыналежнасць.
Ну, у нас быў бел-чырвона-белы сцяг з сабой, мы, ну, в канцы его развернули, потому что мы сторонники свободной Беларуси.
І ну, народныя касцюмы у нас былі, у якіх мы выступалі.
А, да, вышиванки.
Вышиванки, да. Так. Так што, ну, мы падрыхтаваліся.
А вышыванкі, дарэчы, дзе ўзялі?
Вышыванкі?
2010 год, тады яшчэ сын Бальбай не працаваў, дзе бралі?
Мы бралі ў ЗША, мы там пазнаёміліся з беларускай суполкай, і там ёсць такая Валянціна, як яе прозвішча? Забыла,
да. Якімовіч.
Якімовіч, Валянціна Якімовіч, якая там займаецца ўсім гэтым культурным адраджэннем, ладзіць святкаванне купалі, ўсё такое. Яна ведае ўсе песні народныя і таксама шые сама вось народныя строі. І яна нам падарыла, і мы з удзячнасцю прынялі, вось прайшлі з імі ўсю Амерыку, усе Амерыкі.
Фільм нарэшце, а, дарэчы, вот яшчэ адно пытанне, пакуль не забыўся, хачу сказаць. Я таксама ў першай частцы прыгадаў, што вот зараз ужо прайшло столькі часу пасля падарожжа, і ў вас таксама нарадзілася дзіця, 1.5 гады, да? Вот падрасце ваша дзіця, будзе яму там гадоў 17-18, раптам прыходзе і кажа: "Мама, я тут вырашыла там з кастрычнікам адправіцца ў сусветнае падарожжа аўтаспынам, возьмем з сабой лаву". І што вы скажаце ёй на гэта?
Ну, я не ведаю, што я скажу на той момант, у якім я буду стане, і ўсё. Ну, мне, абы мой дзіцёнак быў шчаслівы. Калі гэта робіць яго шчаслівым, і ён не робіць нічога супрацьзаконнага, і тое, што ну, робіць дрэнна іншым людзям, калі ён робіць толькі добрае, то чаму не? Калі яму падабаецца з лавай падарожнічаць, то чаму не?
А ты?
Да, я тоже нормально. Мне кажется, что единственное, что можно сделать, твой ребенок, это просто ты вот какой-то дар даришь жизни, потому что тебе тоже его подарили, дальше ты не можешь контролировать его там, ну там, наверное, до 18 юридически можешь, но все равно это такое, если человек захочет уйти, он уйдет, не удержишь его.
Ну, давайте на заканчэнне вернемся яшчэ раз да беларускай прэзентацыі вашага фільма. Калі, дзе і чаму, вот скажыце, чаму абавязкова мы павінны прыйсці?
Будзе 11 ліпеня у корпусе, а 20-й, ці 19-й?
Или 18-й, можна.
Можа быць, там у інтэрнэце ёсць інфармацыя.
Зараз я праверу. А 19-й гадзіне.
А 19-й гадзіне, так. 11-го числа, а 19-й у корпусе. Ну, трэба прыйсці тым, хто сачыў за нашым падарожжам, я думаю. Тым, хто ведае нас, хто ведае Лёню, таму што Лёня падарожнічаў праз Беларусь яшчэ ў сваім папярэднім падарожжы да паўночна-ледавітага акіяну праз Беларусь. То бок, гэта будзе цікава ўсім людзям, якія умеюць марыць, не ведаю, што яшчэ.
Каму хочацца паглядзець, як можна сапраўды па падарожнічаць. Женя Манцэвіч, верасень, Дмітрий Лукашук, слухайце вас, 11 ліпеня, корпус, 19 гадзіна.